Доброе утро. Я хочу вначале извиниться. Вчера не было у нас общения по причине того, что погода накануне была такая не очень хорошая, была буря, и во многих местах в Латвии вообще с электричеством были проблемы, и у меня почти сутки не было освещения, поэтому и не было вчера нашего общения. Даже думал, что может и сегодня не будет, потому что бесперебойник мой уже старенький, и я думал, он выдержит какое-то время, даже компьютер отключился, ну не как обычно, как его надо отключить. Но он отключился, потому что даже бесперебойник отключился, и я даже думал, что компьютер не будет нормально работать. Но слава богу, все оказалось намного лучше, то есть я включил компьютер, он работал. Ну, сейчас мы приступаем опять к нашей теме, которая называется «Религия – опиум для народа. Худшая школа в мире». Возможно, что сегодня это будет заключительное наше общение по этой теме, да. На эту тему можно говорить без конца и без края, что написано в Библии и как мы, до точности наоборот, это все понимаем. Сколько в Библии всего написано, что надо делать. У нас, как говорится, ни туда и ни сюда. Мы ничего не делаем, потому что ничего не надо делать. И продолжая нашу тему, я хочу подвести некий итог. Мы с вами читали о том, что вера есть осуществление ожидаемого. То есть это перед нами должна стоять конкретная цель, а это, как вы знаете, быть похожим, стать похожим на Христа, да? И мы должны это осуществлять. Если вера не реализуется наша на практике, то тут большой вопрос, а вера ли это и вообще верующие ли мы с вами. Так вот, напоминаю, вера есть осуществление ожидаемого. Так нам сказал Господь через апостола Павла. А наш ответ Богу звучит приблизительно так. А мы ничего не можем. А мы бедные, немощные, наша сила только в Тебе, Боже. Поэтому если Ты наметил нам эту дорогу, то сам со своими ангелами иди по ней. А мы, к Твоему сведению, ну, Бог же как бы не знает этого, да, мы, к Твоему сведению, ну, спасаемся не делами, а верою, по Твоей благодати. Писание говорит, вот путь, по нему идите. А мы бодро с песнями под музыку, как в советское время на утренней гимнастике, говорим Богу, на месте, вернее, не Богу, а самим себе, на месте шагом марш и пошли, в кавычках, пошли на месте. Или еще говоря другими словами, мы бегаем с вами по замкнутому кругу в надежде, что когда-то добежим к какому-то светлому и счастливому будущему. Приблизительно такая картина складывается. Вот, глядя на нашу, так называемую, ну это надо брать в кавычки, христианскую веру. Мы с вами вот на протяжении многих общений по этой теме прочитали массу библейских стихов. Стихов из нашего школьного учебника, то есть Библии. Которую, Библию, или который учебник нам написал Господь, а не наши непонятно поставленные кем-то учителя. И у меня возникает масса вопросов. Как можно все то, о чем мы с вами читали, как это можно исполнить? Как можно это применить на практике? Если я не бодрствую, не контролирую свой внутренний мир, то есть все, что написано и написано в отношении, ну будем так говорить, нашего внутреннего мира, а ведь там все происходит и там должна происходить борьба. Но если я не бодрствую, если я не вникаю, не размышляю, не вникаю в себя и не понимаю, что и там как происходит, как вообще исполнить все те слова, которые мы с вами читали? Если я не контролирую свой внутренний мир, а от избытка сердца говорят уста. Откуда Я могу знать, как пророчествовать по мере, и что это за мера, и как ее определить, если я не вникаю ни в себя, ни в Писание. Как я могу быть братолюбивым, да еще и с нежностью, когда с меня, ну, можно сказать, прет, естественно, неприязнь к какому-то человеку, которого я за что-то недолюбливаю. А я ничего не знаю, что и как с ней делать. Я имею в виду с неприязнью. А мы ведь с вами читаем о том, что вот любите врагов ваших. Да тут не врагов наших, мужа, жену, детей, невестку, тещу. Да попробуй полюбить родственники, да? А мы говорим о каких-то врагах, которые нас будут убивать, а мы которых вроде бы будем любить. Как? Если чуть что не так, я раздражаюсь. Чуть что не так, я обижен, я недоволен, я завистлив. Я уже не говорю о более каких-то крупных проявлениях нашего, как говорится, беспокойного внутреннего мира. Понимаете, да? Мы не знаем, что с собой делать, а мы тут читаем о том, что и киваем головами, да, да, вот надо вот так вот делать. Как я могу быть уверенным в том, что я правильно понимаю Писание, если я даже не понимаю, кто такой духовный человек, а кто душевный? Хотя почему-то я уверен, что я, именно я, являюсь духовным человеком. Как мы с вами можем помочь вот этому гибнущему миру, если мы не знаем, как помочь самим себе? Как объединить мир вокруг Христа, если мы сами, будучи, в кавычках беру эти слова, будучи со Христом, не можем объединиться друг с другом? Если вражда в семье, если в церкви недолюбливает кто-то кого-то, если там нет единства, там разделения и споры, ну как мы можем всех людей, весь мир объединить вокруг Христа, когда не знаем, как самим объединиться вокруг какого-то начала, да? Каждый почему-то считает, что объединяться надо вокруг меня, потому что понимаю правильно только я, и только я знаю, куда и как идти, в светлое будущее. Вы понимаете, да, проблема какая? Если между нами споры и разногласия, превозношение и борьба за то, кто больше в царстве, да, то чему удивляться, если мир погряз точно в таких же самых пороках, только в гораздо больших масштабах. Ну, Павел, вы помните, говорит, если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы, не обязательно, я говорю сейчас про церковь, споры и разногласия, в семье, но мы верующие, какая разница, в церкви я, на работе ли я, в семье ли я там, или с соседями, разногласия, споры, недолюбливание. То не плотские ли вы, заметьте, обычные, мирские люди, живущие по похотям плоти? А мы говорим, что мы христиане. Далее, если мы говорим о том, что вера есть осуществление ожидаемого, что надо там что-то делать, да, то тоже возникает вопрос. Вообще, зачем всем этим нам, христианам, заниматься? Если я уже спасен, да, и дела никакого отношения вообще не имеют к вопросу моего спасения, зачем заниматься вот этим всем? Я спасен. Цель у меня какая? Спастись. Мне объяснили, что я спасен. Понимаете, да? А если я спасен? Ну зачем в церковь ходить? Для человека, не понимающего смысла вот этих слов, это просто то, ну, к чему мы там призываем в церкви, к чему, о чем мы там говорим, читаем, молимся, да, это просто, я вам скажу, что красивые, правильные лозунги, фразы, можно сказать, своеобразные мантры для регулярного их провозглашения. И не больше. Я надеюсь, вы понимаете, что если религия, которая не учит человека вникать в ее суть, не учит исследовать свой внутренний мир, делать осмысленный выбор между добром и злом, не открывает ему науку или механизм борьбы с грехом, то есть не освещает религия человека, не делает его мудрее, не делает его добрее, да, то она, ну, можно так сказать, либо осознанно, да, либо неосознанно, умышленно или неумышленно, она формирует из человека слепого, нерассудительного фанатика. Я бы даже так сказал, это фабрика по производству умственно отсталых людей высшей категории. Скажите, если какой-то человек объясняет кому-то, почему у него голова обрита, но на макушке там оставлен такой маленький хвостик волос, и говорит, что это для того, чтобы Будда, ну, мог за него человека тянуть его, человека к себе, ну, когда он там, как говорится, в сторону уклоняется, то я бы так сказал, как вообще выглядит вот такое объяснение в глазах здравого человека? Я помню, как-то было тут по месту жительства, да, шествие такое в городе, приехал какой-то духовный учитель, буддист, его несли там на таких, знаете, вот, носилках разукрашенных, да, красивых, там, резьба, материя красивая, золотом расшитая, и несли монахи вот этого учителя, он, так сказать, ехал на таком такси по городу, за ним шла масса людей, ну, я там увидел одного парня молодого, местный, конечно же, не с Тибета приехал, и вот он с такой выбритой головой, на голове фосик, мы так завели разговор, идем так вместе, я решил вклиниться в эту процессию, и это, спрашиваю, а что голова брита, ну, это чтобы не было никаких помех для связи с космосом, так будем родились с Буддой, а я это говорю, чубчик твой этот вот, хвостик на голове, а он так, и я на него смотрю таким взглядом, знаете, немножко как бы улыбка есть в моем взгляде, а он так тоже с улыбкой отвечает, смущаясь. Это говорит, чтобы Будда меня мог потянуть к себе. И я так на него посмотрел, говорю, ну и как у него получается тебя тянуть к себе? Он засмеялся, смутился. Это я просто привожу пример, да? Ну вот такая религия, вот такой человек идет. Далее он там идет в этой процессии, и я говорю, а что ты это все время поклоняешься ему, а что ты там, ну, ты жертвуешь чем-то там и деньги сдаешь вот этим, как говорится, вышестоящим. А он говорит, ну как, я ему поклонился, а он за меня потом поклонился другому еще предстоятелю, а тот еще третьему, а тот пятому, а тот десятому, а тот уже, ну вот через такую цепочку, ну как бы и за меня словечко молвит. А я говорю, а вообще не похоже на что-то мирское, да? Чтобы добраться до Бога, 1000 посредников, которых надо ублажать, перед которыми надо преклоняться, ну и которому нужно приносить какие-то дары. Если человек верит в Бога, в церковные догмы, ходит в церковь, там, в синагогу, в мечеть, да, в какой-либо другой храм, да, сидит на литургии и ничего разумно не в состоянии объяснить людям, которые спрашивают его о чем, и говорит, что это надо делать, потому что так надо делать. Скажите, как это, как вы на него посмотрите? Насколько это будет убедительным для вас, если вы разумный и рассудительный человек? Далеко не будем ходить за примерами, да? Встречаешь так называемого верующего или верующих, которые тебя спрашивают, а ты крещен духом? Спрашиваешь, а что это такое? Говоришь ли на иных языках? Берешь его, спрашиваешь, а вы говорите? Да. А что вы говорите? Не знаю. Вот представьте, стоит какой-нибудь неверующий человек, чуть-чуточку здравомыслящий. Не знаю, что я говорю. Но это знак принадлежности нашей к Богу, что мы крещены. Берешь, спрашиваешь его, скажите, где написано, что наличие иного языка, да, это есть крещение. Крещение – это совершенно нечто другое, да? И вот я это к чему говорю. Ну, ходит человек, ну, научили его, ну, бормочет он что-то. Что не понимает ни он, ни те, кто его слышит. Спроси, зачем, какая польза? Ведь никакого ответа нет и быть не может. Это я вам опять для чего говорю. Вот такие мы верующие. Вот мы прошли такую школу. Нас учили употреблять вот этот опиум, извините, для нашего ума, чтобы он совсем у нас, как говорится, перестал функционировать. И неважно, но любой вопрос спроси, зачем ты субботу соблюдаешь? Написано. А ты воскресенье зачем? Ну, надо. Ну, потому что так не написано уже, да? Ну, в честь воскресения Иисуса Христа. Ну, а чего бы там что-нибудь в честь какой-то пятницы и в пятницу не соблюдать, в четверг не соблюдать? Если меня спрашивают, ну, почему ты субботу соблюдаешь, а не воскресенье? Я говорю, ну, про воскресенье вообще не написано, да? Что надо, что это святой день. И там кто-то когда-то для нас придумал, или мы придумали, или уверовали, да? А суббота имеет глубокий смысл. Суббота обозначает покой. И этот день мне напоминает о чем? До тех пор, пока я не войду в покой, пока совесть моя не станет чистой, доброй, да? А вы помните, крещение есть обещание Богу жить доброй совестью. Я пришел к Богу не потому, чтобы спастись, а спасение – это награда за определенное достижение. Дух Святой, если я грешу, Он меня обличает. Не на иных языках, на моем, на родном языке, да? И любого из нас точно так же обличает. На родном языке говорит, не делай. И если я делаю, я стыжусь, я теряю покой, я краснею, я избегаю встречи с человеком, я чувствую внутри дискомфорт, я виноват, и Бог говорит, пока ты не раскаешься, пока ты не примиришься, пока ты не решишь эту проблему. Совесть твоя, голос Святого Духа через твою совесть, через твой разум будет тебя судить. Ты не имеешь покоя, и пока не войдешь в покой, пока не разрешишь проблему с грехом, пока не примиришься и там не извинишься, да, ты не войдешь в покой, совесть тебя будет судить. И это тебе знак, что ты недостоин вечной жизни. Если совесть твоя чиста, если ты так поступаешь, что тебе не стыдно смотреть людям в глаза, тебе не надо прятать взгляд свой, да, то ты имеешь дерзновение просить у Бога нечто и получать. Ты имеешь право надеяться на спасение. Я не просто так соблюдаю субботу. Суббота, да, не надо делать, я имею в виду обыкновенные дела. Да, надо хотя бы один день в неделю по-настоящему, день там, сутки, да, по-настоящему посвятить своему духовному образованию, своему духовному росту. У нас ведь нету этого времени. У нас воскресенье – это такой праздник. На собрание сходили, ну, кто-то говорит, что-то можно не делать. Ну, лежать на диване, телевизор смотреть, в интернете сидеть. Ну, это в порядке вещей. Но голова-то все равно не занята. Для нас это та же самая работа, обыкновенные свои дела, из которых мы с вами не вылазим. Так я говорю, если я во что-то верю, то я понимаю, зачем я верю, почему, к Какая польза, я могу человеку объяснить. Могу объяснить, почему надо вечеря. Потому что она напоминает мне, что я должен, по примеру Христа, ломать свою плоть, когда она хочет кому-то сделать пакость, когда она хочет огрызнуться, когда хочется сплетню сказать. Я понимаю, что надо вот так вот брать свою плоть и ломать ее. Вечеря любви, она потому любовью называется. Если я фыркну, с раздражением скажу, это не любовь. Вечеря любви – это обряд, который нас учит. Если ты грызнешься, это не любовь. Если ты преломишь свою плоть и распнешь свое раздражение и не сделаешь его кузла, это уже путь к любви. Ты его помиловал, ты себя сдержал, ты взял крест, ты распял свою плоть с вот этой негодной похотью, раздражением. Ну спросите, любого человека спросите, вот ходите в церковь. Это школа, да, там учитель есть, да, вы ученики, да. А чему учат? Заметьте, чему учат? Что мы ничего не можем, школа, вы понимаете, да? Что математика, как говорится, не нашего ума, как говорится, она выше нашего ума, да? Что надо слушать, надо доверять, но не считать, не решать задачки, не писать, не грамотно писать. Это невозможно, вы понимаете, да? Так вот, еще раз хочу вам сказать. Посмотрите на любого еврея или мусульманина и спросите его, зачем он обрезался, да? И вы удивитесь его ответу. Кто-то скажет, что это из соображений гигиены. Вот понимаете, вот Бог создал такого человека, мужчину, да? Вот, а гигиену не продумал. Кто-то скажет, что это знак принадлежности к его народу. Беру слово «народу» в кавычки. Это своеобразный, можно так сказать, паспорт. Вот у меня паспорт. Сейчас порою в штанах, да? Вот доказательство, я принадлежу к его народу. Как будто бы Бог, извините, смотрит вот именно на вот это в его штанах, да? Есть ли у него обрезание или нет? Вот он, как я сказал, своеобразный паспорт гражданина Царства Небесного. Ну, а женщина оказывается вообще без паспорта, так я понимаю. Если обрезание, это, можно так сказать, так просто, вот через него, через вот этот обряд присоединиться к так называемому, беру кавычки, святому народу, да? Обрезав некую часть, но при этом оставив необрезанным свой ограниченный ум, неосвященное сердце со всеми страстями, похотями, блудом, пьянством и сквернословием. Особенно меня удивляет умное, опять беру это слово в кавычки, умное выражение, когда какого-нибудь еврея, который не еврея, который стал евреем, совершил обряды обрезания и начал соблюдать какие-то еврейские праздники. Вы понимаете, вот русский или украинец, там, или белорус, вот стал евреем, как? Вот обрезался. Да глянь на себя в зеркало. Да посмотри на себя, ну что произошло? Совершил обряд, и он уже еврей, вы понимаете? Самое интересное, вот этот умный вид, он теперь уже, извините, обрезанный. А язык не обрезанный, похоти не обрезанные. Спроси любого, зачем ты приносишь жертву, соблюдаешь субботу, воскресенье, там, пятницу, да, принимаешь вечерю, говоришь на иных языках, веришь в единого или триединого Бога. И что тебе это, и что это тебе дает? И услышишь сверхумный ответ. Так надо или так написано? А зачем так написано? А что это такое? А какую пользу это дает тебе? Вразумительного ответа услышать очень и очень затруднительно. Спроси, любого, да? Зачем, ну, зачем ты ходишь в церковь, да? Зачем ты молишься? Что это такое? Надо молиться. Какое, как надо молиться? Вот надо какую-то такую молитву, вот надо какие-то такие слова, да? Ведь молитва – это разговор человека с Богом. Если ты молишься, неважно, там, 2-3 раза в день, но ты не получаешь ответа. У тебя это просто мантра, которую ты, ну, произносишь. Ну какой смысл вообще в молитве? Ведь молитва – это разговор. Это когда два человека разговаривают, один спрашивает, другой отвечает, и этот спрашивающий, ну, получает как бы ответ. Он понимает теперь, что делать. Молитва – это разговор. И если я не умею разговаривать, не знаю, как это делать, ну, получается, ну, просто обряд какой-то, да. Кто-то мантры произносит, а я молитвы это произношу. У кого-то это намаз называется, да. Время, молитва. Я ничего против не имею. Я просто задаю вопрос. Это разговор? Мы что-то услышали, или мы просто помолились, поговорили по телефону в одну сторону, а ничего внятного не услышали в ответ. Надо молиться. Действительно, надо, так написано. Но молиться надо для того, чтобы спросить у Бога. А спросить, если надо, то надо видеть проблему и надо желать ее решить. И если я хочу ее решить, но не знаю как, я спрашиваю, я молюсь. И если я спрашиваю и молюсь, а Бог молчит, то либо этого Бога нет, либо я что-то не то делаю, я неправильно понимаю, я не слышу его голоса. Может, он говорит, но тогда задаю вопросы, почему меня этому не научили? И не потому ли я вот такой бедный, несчастный, психованный, раздраженный, верующий в кавычках, как и любой неверующий человек? Спроси любого, там, ну, я имею в виду, из восточных религий, да, зачем тебе, ты нарисовал себе точку на лбу между глаз? Зачем ты сидишь именно в позе лотоса или лежишь в позе трупа, медитируя, да? Произносишь непонятные фразы мантр. Или как ты открываешь чакры? И он скажет, что так написано, или так надо, да, вот какой-то учитель об этом сказал. Но при этом ты сам со стороны видишь, что этот адепт, да, с открытыми чакрами, подлатанной аурой, исправленным каким-то биополем, и даже, извините, дыркой во лбу, да, ничуть не поумнел. И каким мы его знали раньше, таким он точно и остался. А может, еще и поглупел за время своего так называемого просвещения. Пока открылся третий глаз, так потух и тот, который был. Но по-церковному, да, вот исполнить все это, ну, я имею в виду по-церковному, да, там, если говорить о христианстве или... не знаю, как в мечети, в каких-то храмах, да, заметьте, по церковному, да, по религиозному, по обряду, да, исполнить все это гораздо просто. Вот пришел, помолился, да, непонятно кому, непонятно зачем. Ну пусть и поблагодарил Бога, но ты же не поговорил, ты поблагодарил. Есть ритуалы, есть церемонии, есть религиозные догмы. Есть праздники, жертвы какие-то, дни святые, да, необъяснимые какие-то мистические элементы. В любой религии есть. И что надо? Ты только верь. Отключай свои мозги, выполняй все с умным видом. И все, ты теперь народ Божий. Пришли в церковь, прочитали, послушали. Пожелали, помолились, спели, сдали, попросили Бога что-то там делать и забыли. А почему? А потому что спасаемся мы ведь не верою, извините, мы спасаемся верою, а не делами. По благодати Божьей, а не через борьбу с грехами. То есть, чтобы попасть на небо, надо просто присоединиться к так называемой самой-самой истинной религии или церкви. Ходить туда. Соблюдать обряды, молиться там, ну, петь, ну, миссионерством там заниматься и деньги сдавать. Все. Думать не надо. Ведь можно спросить, зачем, ну, если вот это все, что ну, необходимо для спасения, да? И можно спросить, ну, если вот только вот это надо, зачем тогда все эти ритуалы исполнять, если мы уже спасены? Делать ничего не надо. Бороться, тем более учиться, тоже не надо. Зачем в таком случае ходить в церковь, если я уже сижу, как говорят, на небе, на престоле со Христом? Задумайтесь вот сами. Я спасен, сижу на небесах со Христом на его престоле, а ходить надо на земле в церковь. Ну, слушайте, я на небе, а ходить что-то спускаться сюда на землю, вот в эту церковь. А учитель, так называемый, да, объясняет с умным видом, что мы ничего не можем. Учиться надо именно вот этому, что мы ничего не можем. И не пытайтесь и не рыпайтесь. Заметьте, вот этому надо учить всю оставшуюся жизнь. Так вот опять вопрос, зачем тогда ходить сюда? Мы ничего не можем, мы уже спасены. Мы спасаемся по благодати и по вере, вера с делами никак не связана, да? И ответ может быть только один. Для сдачи денег на непонятное дело Божье. Кто сомневается, попробуйте дать какой-нибудь другой разумный ответ на подобный вопрос. Вот зачем мы ходим в церковь? Чтобы учиться, что мы ничего не можем, бороться не надо, дела ни при чем. И мы уже спасены. Просто надо совершать обряды. А мне кажется, что кто-то просто придумал такой хороший способ обмана людей. Толку никакого. Деградация полнейшая. Отупление налицо. С умным видом совершают обряды, что-то говорят. Делать ничего не надо. Это создание видимости какой-то важной, нужной работы. А вы платите, я же работаю. Мне кажется, я лично вот размышляю, да, я другого ответа как бы не могу дать. А это все потому, да, что нет и быть не может ни святого, ни праведного человека сейчас. Не было таковых в прошлом и никогда не будет их в будущем. Нам объяснили, что ну, не можем мы быть святыми, да? Хотя читаем Библию совершенно обратно. Ну а раз мы не можем, то нас этому как бы и учат. Есть спрос, есть предложение. Я бы даже так сказал, это как бы это ни странно прозвучало, да? Вот эти слова, что мы ничего не можем, что бороться бесполезно, что спасение только по благодати, что мы бедные, несчастные люди, я бы даже так сказал, что это, в кавычки опять беру, христианский хвалебный дифирамб, ода непревзойденному и непобедимому сатане, истинному властителю наших, беру в кавычки, христианских душ. И хотелось бы так сказать буквально... Ну, словами Писания. Ему слава во веки до скончания веков. Аминь. Конечно, никто верующий так не произнесет, и он не скажет. Но я хочу сказать, вот эта вся наша заунывная инвалидная песня вообще фактически и есть. Вот то выражает именно вот то, что я сейчас сказал. Говоря на тему религии, говоря о христианстве, да, я христианин. И слушают меня в основном христиане, да? Но я хотел бы, чтобы вы не подумали, что я страшный противник именно христианства. И что я говорю, религия опиум для народа – это именно христианская религия. Я вообще говорю про любые религии. Я интересовался очень многими религиями. Что говорят, к чему говорят, как объясняют, что требуется от верующего, что делать. Вы поймите, вот просто я хочу сказать, вот мы читаем Библию с вами, да, там, допустим, 23 глава Матфея, «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры», а дальше там целый список, за что им горе. Вот делаете то, вот верите то, одеваетесь вот для, или молитесь для того, то есть вот это вот, будем так говорить, молитва фарисеев в храме, да, молюсь там, я своими словами уже так говорю, молюсь, не краду, там, не убиваю, не пью, на языках говорю, да, там, в хоре пою, миссионерством занимаюсь, но ума не набираюсь, да, и благодарю, что я не таков, как прочие. То есть, другими словами говоря, любая религия – это копия иудаизма. Это копия фарисеев и саддукеев. Это обрядовая религия. Религия, которая состоит из догм, обрядов, праздников, жертв. Но что именно их объединяет? Не учат людей думать. Отличие, то есть заметьте, там святые места разные – пророки разные, да, там, по-разному Бога называют. Здание, где происходит богослужение, по-разному называется. Дни бывают разные, праздники разные, а суть одна и та же. Ели, пили, ходили, пели, молились и не думали. И не учили их думать ничему. То есть, если бы мы с вами понимали, что такое Новый Завет, вложу законы мои в мысли и напишу их в сердцах, и не будет нужды, чтобы каждый учил брата своего, познай Господа, потому что все будут знать, понимать вот этот голос, все будут разговаривать и будут научены Господом. Вы понимаете? Если мы не понимаем, чем отличается Ветхий Завет от Нового, мы будем путаться с вами в этих религиях, в этих догмах, будем спорить, вот это надо, вот это не надо, куда ходить, зачем ходить. Ходить надо к Богу, а мы ходим в организацию. Но я не против организации, я не против людей, но пусть они научат меня, как мне прийти к Богу. А меня вроде бы позвали к Богу, но привели к себе и застолбили. Знаете, вот как осла на привязь, да? Есть столб или труба в земле, и меня на цепь за шею, как говорится, к этому столбу. Вот тут по кругу ходи, это называется хождение в Царство Небесное. Вот эту солому ешь, вот здесь будешь ходить и делать вот то, что тебе скажут. Религии, которые существуют практически, я вам должен сказать, это религия Ветхого Завета. Дела, обряды, догмы, храмы, молитвы, жертвы. Все. Смысла никакого нет. Вы понимаете, да? И вот в этом беда. Я говорю, если мы поймем, чем отличается религия Ветхого Завета от веры Нового Завета, да, мы разберемся во всех религиях. И кто бы что бы ни говорил, я всегда задаю вопрос, сказать, зачем это делать? Так надо. Я говорю, мне это не подходит. Так надо. Я уже прошел эту школу. Так надо. Так написано. Зачем написано? Какая польза от этого? Ты много задаешь вопросов. Или, как я уже говорил, однажды мне сказали, ты пришел сюда веровать или задавать вопросы? На что я сказал? Как я буду веровать, если я не слышу внятного ответа, нет разумного объяснения. Ты мне объясни, я увижу разумность, увижу полезность, пойму, что это будет меня менять и делать лучшим, ну тогда я и буду верить. На языке Библии ведь, а по пришествию веры мы уже не под законом, да? Не под руководством детоводителя, заметьте. А по пришествию веры, это называется другими словами, если сказать, а с появлением ума. А у нас это запрещенная тема, думать. Я вспоминаю как-то, одна моя знакомая в церкви спрашивает у пастыря, скажите, пожалуйста, а зачем вы в совет церкви выбрали вот самых таких вот, как она сказала, ограниченных и умственно отсталых людей, вот таких просто, знаете, лакеев, да? Почему? Он есть же люди, которые действительно здравомыслящие, рассудительные. Знаете, как он ответил? Говорит, а такими легче управлять. А умному надо отвечать, а умному надо объяснять, а умный не согласится, если глупость. Я думаю, это очень красноречивый такой пример, показательный, да? Неспроста о верующих многие люди отзываются критически. Скажи, что ты верующий, и сразу, ну, понятно, да, понятно. Я думаю, ты умнее, а ты верующий. Ну, что еще хочу? Я сейчас, чтобы сегодня уже уложиться, и... можно сказать так, на этом тему эту закончить, да, я хочу прочитать некоторое количество текстов, да, с тем, чтобы обратить ваше внимание на отдельные выражения в этих текстах. Эти тексты говорят, как бы, там, повествуют о чем-то, да, но в них, в этих текстах есть некие, ну, будем так говорить, синонимы, разными словами, но об одном и том же говорится. И вы сейчас это увидите, и вы это поймете, что если бы мы вот обратили внимание на то, сколько раз вот написано вот такими-то словами, и если бы мы понимали, что это за слова, и мы этим занимались, насколько бы мы с вами были умнее, нежели... какими являемся на данный момент. Читаю. Луки, 17 глава, с 1 по 5 текст. Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз обратится и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Я хочу обратить ваше внимание на выражение в 3 стихе. Вот мы прочитали. Невозможно не прийти соблазном, то есть придут. Но горе тому, через кого. Это Христос предупреждает учеников. Я как бы вам говорю, Христос говорит ученикам, что если через вас придет соблазн, то горе вам будет. Ни Царство Небесное, не сядете в покибытии, один по левую, другой по правую сторону, да? А горе, море, пучина – и мельничный жернов на шее. И ученики говорят, умножь в нас веру. То есть помоги, чтобы мы этого не делали, чтобы через нас не происходило никакого соблазна. И заметьте слова. Наблюдайте за собою. Что это за слова? Ну как можно не соблазнить, если я не наблюдаю за собою? То есть, другими словами, не контролирую, что из меня выходит, что там внутри у меня за побуждение. Но если я не наблюдаю, не вижу, не контролирую, значит, я и не обуздываю. И от избытка сердца с меня прет вот то, чем я внутри наполнен. Кому-то отнесся, так будем говорить, с пренебрежительностью соблазнил его, потому что он знает, что я верующий. Кому-то не протянул руку помощи, а ком-то пустил сплетню, и кто-то говорит, вот вы такие все верующие, да? Наблюдайте за собой. Иногда родители говорят детям, так хватит сидеть в интернете, надо Богу помолиться, надо читать Библию. Но я говорю, наблюдайте за собой, вы сидите с утра до вечера за интернетом, за компьютером. Вы соблазняете, вы говорите одно, делаете другое, и ребенок смотрит. Ребенку мы говорим, там, надо быть честным. Это когда? Ну, в смысле, вы должны честно перед нами признаваться. Ребенок смотрит. Ребенку мы говорим, там, надо быть честным. Это когда? Ну, в смысле, вы должны честно перед нами признаваться. Ребенок смотрит. А мы даже не наблюдаем за собой. Вот исполните вот эти слова, чтобы мы не стали теми орудиями, через которые кто-то соблазнится и не придет к Богу или уйдет от Него, да? Но если я не наблюдаю за собой, как я исполню эти слова? Да никак. Следующее место. Луки 8, 17-18 текст. «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». Итак, слушайте. Наблюдайте, как вы слушаете. Вот я сейчас говорю. Я думаю, вы понимаете, не говорю просто так, чтобы отговориться. Я говорю с целью определенной. Достучаться, чтобы услышали. Чтобы внутри что-то сначала остановилось, потом загорелось, потом появилась какая-то вера, какое-то желание что-то делать. И менять, я с этой целью говорю, наблюдайте, как вы слушаете. И я уже говорил как-то на эту тему, да? Сидим в собрании, читаем Библию, наблюдайте, как вы читаете. Открыли книгу, извините, увидели фигу. Открыта Библия, Господи, благослови. Платок на голову есть, особенно благочестивые, да? И вдруг мысль, так. Дети ж придут, забыла то-то-то-то, побежала. Так, еще вот это надо не забыть, вот это побежала. Потом так просто глазами пробежала, все. Наблюдайте, как вы читаете. Для чего наблюдать, как вы читаете? Чтобы вы поняли, что смотрели в книгу, видели фигу. И в жизни, извините, фига. В жизни ничего не получается. Как прочитали? Прочитали невдумчиво, прочитали невнимательно, отвлекались, чем попало. Потому и результат такой. Если бы мы понимали вот эти слова, мы бы поняли. Ребенок, когда нас слушает, а мы ему говорим, а он невнимательный, он стоит, носу ковыряется, куда-то смотрит, в карманах роется. Вот потому такая у него успеваемость. Вот потому он не слышит, не понимает, и, извините, на дурачка похож. Если бы мы понимали вот эти слова, мы бы знали, от чего успеваемость ребенка в школе зависит. Учительница объясняет, он смотрит в окно, ковыряется в носу, роется в портфеле, вспоминает там, что было на переменке или на следующей переменке будем играть в футбол. Вот как слушает, вот так и понимает, а вот так потом и двойки получает. Наблюдайте, слушайте. Вот я сейчас говорю, наблюдайте, как вы слушаете. То за ребенком, то вспомнили что-то, то забыли, кто-то придремал, может быть, хотя не думаю, что в основном, когда я говорю, то мне даже говорили в церкви, говорят, все, кто спали, все проснулись. Но я говорю, наблюдайте, как слушаете. Наблюдайте, как читаете. Для чего? Ну, мы ведь думаем, что у нас там все нормально. Я ж слушаю, а как я слушаю? Ну, я ж вот сижу, уши у меня ватой там или чем-то не закрыты. Нет, слушаю. А тут ведь написано, внимательно ли вы слушаете. Если слушаете, то поняли ли, о чем речь идет? Поняли. Если поняли, ответьте, что вы поняли. Ой, ты знаешь, я не понял. Ну, если не понял, почему не спрашиваешь? Наблюдайте, как вы читаете Библию. Вот вы прочитали, у вас вопрос возник? Нет. Если возник вопрос, вы спрашиваете? Нет. Так зачем вообще мы читаем? Заметьте, первый стих я прочитал. Наблюдайте за собой, за тем, что внутри вас, потому что то, что внутри, от избытка сердца появится снаружи, и вы кого-то соблазните. Это любое слово, это взгляд, это сплетня, это раздражительность, да, это упрек, это споры, это разногласия, это все изнутри, из сердца нашего исходит. Наблюдайте, тогда думайте, анализируйте, да? Станете мудрыми людьми, будете понимать то, чего другие не понимают. Тут мы читаем, заметьте, нет еще тайного, что не сделалось бы явным. То есть то, что вот иногда мы говорим там, ой, ты знаешь, да вроде бы и не было этого внутри меня, ну как я вот это сделал или сказал, я просто не знаю. Написано, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Ну, просто не было ситуации, просто не было обстоятельств. И я думаю, что во мне этого нет. Не было возможности украсть, я думаю, что я не ворую. А тут, смотрю, лежит, и никого нет, оглянулся и цапнул. Думал, что я не блудник, а тут как глянул, а оно, как говорится, само, как говорится, на овца и зверь бежит, да? И тут, ну, ни с того, ни с сего прелюбодеяние появилось, да? Наблюдайте, что внутри. Потому что вылезет то, чего, о чем мы думали, что его нет. А думали, что его нет, а потому что мы не наблюдали за собой. Мы не наблюдали, как мы слушаем. Это просто, знаете, вот мы сидим, дело закона. Надо ходить в собрание, не оставляйте собрание. Вот я не оставляю, сижу. Чем я в этот момент занимаюсь? Кто-то Библию листает. Кому-то сообщение пришло на собрание, да? Кто-то кому-то пишет что-то, кто-то в интернет на собрание заглядывает. Благо, сейчас можно прийти на собрание с чем угодно и смотреть, и слушать тихонько, что хочешь. Хоть песни мирские. Еще одно место. Евреям 12 глава, 14-15 текст. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Тоже интересная мысль, заметьте. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто никогда, ни с какой верой, я уже это вставляю, да, не увидит Господа, как знаете, своих ушей без зеркала. Теперь дальше смотрите. Наблюдайте. Чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Здесь имеется в виду, наблюдайте за другими, чтобы кто-то не лишился другой благодати Божией. Заметьте, что такое благодать Божия. Прямого воздействия Святого Духа на человека. Когда человек поступает по злой похоти, когда он раздражен, он в этот момент лишился благодати Божьей. Он не слышит голоса Святого Духа. Он сейчас обижен, он сейчас раздражен, он жаден, он завистлив, он ненавистен, он его разрывает внутри. Заметьте, это люди, лишенные благодати Божьей. Это есть горький корень, и если его не остановить, он осквернит многих. Я пришел раздраженный с работы, под руку подвернулась жена, я ей, как говорится, как ляпнул что-то, да, у нее и уши повяли. Ребенок появился на подзатыльник, что тут крутишься. И заметьте, вот это горький корень, я лишен благодати Божьей. Так слушайте, наблюдайте. Зачем? Вникайте в себя, вот это, наблюдайте за собой, горький корень, обратите внимание. Горький перец внутри. Меня жжет, я обижен, я раздражен, наблюдайте. Если я не наблюдаю, как я могу исполнить слова? Старайтесь иметь мир со всеми. Да если внутри у меня психи, а я даже не наблюдаю, я не вижу, я не обуздываю это. Ну и как я буду стараться иметь мир со всеми? Ну от избытка сердца все равно же вылезет зло. Если меня раздражает кто-то, кто со мной не согласен, ну как я с ним мир буду иметь? Да пусть я трижды помолюсь и лбом об землю ударю четырежды, чтобы Бог благословил, чтобы в разговоре между нами был мир. Не будет его. И причина одна – не наблюдаю я за собою. Я не понимаю, когда я лишаюсь благодати Божьей. Заметьте, благодати Божьей лишиться может любой человек. И мы верующие в первую очередь. Чем-то недовольны, кого-то судим, кто-то не так оделся. В этот момент мы ворчим на кого-то, там вот такой рассякой, она вот такая рассякая, заметьте. Мы лишились благодати Божьей. Благодать Божья не управляет, мы не движимы Святым Духом, как святые апостолы. Мы обыкновенные, мирские люди, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, то есть гордость, обида, недовольство, раздражительность, ворчание, осуждение. Заметьте, наблюдайте. Следующее место. 2 Иоанна 1, 8-9. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учению Христова, а мы в основном понимаем учение Христова, это единый Бог, это там спасение по вере, да, это там троица или двоица, и у кого что, говорение на иных языках, вот это у нас учение Христова. Нет, учение Христова. Это учение о святости, о чистоте, о любви. Нагорная проповедь, вот это есть самое натуральное учение Христова. Всякий преступающий учению Христова, всякий ненавидящий, всякий смотрящий с вожделением, даже я уже не говорю про поступки, всякий, который обижается на врагов, и даже не на врагов, а просто на неумышленных глупых людей, которые... Ну, будем говорить, по неосторожности, по глупости что-то сказали в наш адрес. Всякий раздражающийся, всякий обижающийся, всякий нелюбящий. Обратите внимание, он приступает к учению Христова. Если он раздражается, если он мыслит зло, если он обижается, распространяет сплетни, завидует, спорит, мы приступили к учению Христова и не пребываем в нем. И слушайте. Мы не имеем Бога, мы антихристы, мы орудия сатаны, мы движимы духом сатаны, вот этой так называемой благодатью сатаны в кавычках. И заметьте, пребывающий в учении Христова, что такое пребывает в учении? Наблюдайте за собою. Вот то, что я читал, вот то, что я слышал в проповеди. Вот тот призыв к святости, к чистоте и доброте, потому что вера – это жизнь в святости и праведности. Если я наблюдаю за собой, то есть вот я читал, а я так делаю, вот так написано, а я так поступаю, вот так должно быть в моем сердце, а там так, заметьте, вот это наблюдайте, вы слушайте, если бы мы этим занимались, у нас бы вот такие вот головы были, вы понимаете, мы бы мудрые были люди. Нас бы правители стран брали, таких головатых. А у нас же просто вешалка для головного убора. Ну извините, я не про всех и не в одинаковой степени. Но если мы не наблюдаем, мы не вникаем, мы не думаем, не видим, не понимаем. Смотрите, ведь каждое слово надо вот внимательно прочитать. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять. А чего? Мы же вас учили, как бы Павел говорит, чему? Любви, милосердию, состраданию. Любви, которая никогда не должна переставать. А мы даже не знаем, мы молимся, вот у наша молитва. Прости, может быть, в чем согрешил. Да не может быть, а конкретно сегодня наврал, сегодня обозвал, того судил. Ну ладно, назвал я, судил, обозвал, пустил сплетню, раздражился. Ладно, ну прости, Господи, называю все по имени. Читаем дальше Писание. Принесите достойный плод покаяния. Что это значит? Жизнью теперь докажи. А я не знаю, а я не могу, а я не знаю, как это делать. Вы понимаете, да, вот замкнутый круг какой у нас. Учение Христово у нас в основном это церковные доктрины, обряды. Все. А ведь учение Христово это учение о святости, о праведности, о чистоте. Учение Христово, как я сказал, это Нагорная проповедь. Это 1 Коринфянам 13 глава. Очень четко написано, да? Если там говорю языками человеческими, ангельскими, веру, все знаю, все тайны, все открыто, горы передвигаю, чудеса сплошные, а любви не имею. Даже тело отдам на сожжение, имение раздам нищих, а любви не имею. Вы слышите, нет? Грош цена нашей церкви, нашей вере. Ну, кто-то подумал, да, у меня любовь есть, я люблю целоваться. Нет, читай ниже. Любовь не гордится, не унижает, не оскорбляет, не спорит, не ругается. Да? Не превозносится, не раздражается, не мыслит зла. Всему верит, всему надеется. Любовь никогда не перестает. Обратите внимание. Вот это учение Христово. Всякий, приступающий вот это учение Христово и не пребывающий, не имеет Бога. Слушайте, кто имеет Бога, в ком Бог, да, и кто спасется? Пребывающий в учении, это не в смысле читаю, говорю аминь, но ничего не делаю. Нет, пребывающий в учении, это наблюдающий за собою, что вот я, как я читаю, как я слышу, я так и живу. И если я и читаю, и верю, и живу, я пребываю в учении Христовом, и слушайте, имею и Отца, и Сына. Я уже так скажу, самое, что ни на есть, родственные тесные узы. И Христос придет за своими. Вы поняли, кто свои? А кто не свои? Я думаю, можно сделать соответствующие выводы. Следующее место. Луки 21, 34 по 36 текст. Смотрите же за собой, опять обратите внимание. Наблюдайте, смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались объедением. Вы слышите? Вот садимся за стол, смотрите, не обожрались ли? Ну, там кто-то пьет, не приступил ли ты что-то, да? Наблюдайте, чтобы сердца ваши, смотрите за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедениями, пьянством, дальше слушайте, заботами житейскими. Заметьте, смотрите, контролируйте, наблюдайте, и вы должны это видеть и понимать, а потом принимать соответствующее решение, где-то в чем-то себя ограничивать, какие-то принимать меры. Зачем смотреть, если мы ничего не можем? Чтобы просто констатировать факт? Это вот представьте, на дорогах люди ездят на машинах, нарушают правила, а гаишникам предписание – смотрите, наблюдайте, да? А можно штрафовать? Нет. Увидели, что кто-то там превысил скорость или там не пропустил пешехода, останавливает гаишник, говорит, вы там не пропустили пешехода, надо пропускать, приезжайте, пожалуйста. Кто вообще будет что делать, кто будет исправляться? И дальше написано, и чтобы день тот какой, смерть или пришествие не постиг вас внезапно, как? Вот мы в заботах житейских, нам некогда почитать, нам неинтересно подумать, нам надо купить, нам надо продать, нам надо работать, нам надо кушать, нам надо в магазин сходить, детей одеть, а будь, да, это все надо. Одного нам не надо. Не думать, не вникать, не исследовать, да. И заметьте, вот так внезапно нас застигнет день тот. И мы скажем, Господи, мы тебя сильно любили, просто времени не было. Бог скажет, я все понимаю. У вас сейчас будет очень много времени. Только вы его уже не сможете использовать для себя провести. На кладбище будет очень много времени, но размышления там нет. Озеро Огненное будет. Опять будет время для размышления в озере Огненном, но не до размышления будет. И дальше написано: «Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному». Итак, бодрствуйте, обратите внимание, заметьте, смотреть, смотрите и бодрствуйте – это синонимы. Бодрствуйте – это думайте, смотрите, наблюдайте, вникайте. Итак, бодрствуйте, слушайте, во всякое время и молитесь. Помните, да? Я часто вспоминаю этот текст. «Непрестанно молитесь Духом». Со всяким постоянством, заметьте, бодрствуйте, заметьте, думайте, разговаривайте, молитесь, это одно и то же, это синонимы. Дальше смотрите, бодрствуйте или молитесь, или думайте, контролируйте. На всякое время и молитесь, бодрствуйте, замечайте. Далее, заметили. Молитесь, разговаривайте, спрашивайте, как от этого избавиться. И дальше написано: да сподобитесь, да удостоитесь, да получится вам избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Дальше, Матфея 6:1. Смотрите, не творите милостыни пред людьми, заметьте, смотрите. Зачем? Даже за мотивами. Вот вы что-то делаете, что вами движет. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Смотрите, когда вы проповедуете что-то, какой ваш мотив? Научить людей чему-то полезному или покрасоваться со своей гомилетикой, чтобы люди сказали: ай да Ваня, ай да Вася, ай да талант, ай да Боже. Через него, как Бог через него работает. Да? Смотрите, когда поете на сцене и вихляете, извините, всем своим телом и говорите, что это во славу Божию. Нет. Сами упиваемся от радости и от гордыни. Смотрите, когда человеку говорите, что вы любите, смотрите, вы действительно его любите? Или вы просто играетесь в любовь? Дальше. Матфея 16:6. Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Заметьте слова. И Христос говорит: смотрите. Зачем? Нет ли внутри вас закваски фарисейской или саддукейской? Не является ваша ли религиозная жизнь просто жизнью обрядов и символов, а вообще мы пустые, слепые, глухие, нас ничего не интересует, кроме хождения, исполнения и жить совершенно с другими интересами. Матфея 18:10. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Заметьте, не презирайте. Наблюдайте за собою, как мы относимся друг к другу, с презрением ли, иронией, насмешкой, упреком, осуждением, махаем рукой. То смотрите, смотрите за собою. Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего Небесного. Следующее место, Марка 13:33. Смотрите, бодрствуйте, заметьте, смотрите, то есть думайте, наблюдайте, вникайте, исследуйте, бодрствуйте, не отключайте мозги, не предавайтесь каким-то эмоциям, похотям, страстям, контролируйте, будьте как бы начеку, как часовой, да. Смотрите, смотрите, как слова, смотрите, то есть вы должны это видеть. Бодрствуйте для того, чтобы смотреть и видеть. Не теряйте контроль. Чтобы что-то заметить, потом молитесь. Ищите у Бога ответ, и Он вам даст, как от этого избавиться. Ибо не знаете, когда наступит это время. Но если мы не смотрим, если мы не бодрствуем, да если мы даже просто не понимаем, что эти слова обозначают, мы просто молимся и молимся формальной, заученной молитвой. Да никогда мы не поймем, никогда не будем готовы к тому моменту, когда наступит пришествие или смерть. вот так просто, как говорится, ни с того, ни с сего, раз и все. И конец. Луки 12:15. При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания. Вот мы иногда говорим там, вот Боже, благослови мой бизнес, благослови мою работу, благослови. Вот как написано, смотрите, не появилась ли у вас просто какая-то такая маниакальная зависимость. Деньги, деньги, деньги. Приобрели, ой, то пропало, то курс доллара, то финансовый кризис. Ой, теперь надо поехать туда, то купить. Надо такое. Обратите внимание, живем, любя, слушайте, стяжать, тянуть, грести под себя. А как узнать вообще, я, как говорится, любостяжатель или нет? Очень просто. Смотрите за своими мыслями. О чем вы думаете? О чем мысли? О чем молитва? О чем переживания? Чем мы все время заняты? И вы поймете. Так слушайте, смотрите, это что? Наблюдайте за своим внутренним миром. О чем думаем, о чем переживаем, о чем скорбим. Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Ну, если иметь в виду жизнь материальная, то она зависит. Удобства, они зависят. А тут имеется в виду, ибо жизнь, духовная жизнь человека не зависит от изобилия имения. Ну, здесь одна грань сказана. А в разговоре Христа с богатым юношей он сказал, трудно богатому войти в жизнь вечную. То есть духовная жизнь зависит от изобилия его имения. Чем больше имения, тем больше переживаний, тем больше мысли сердца привязано к нему, и тем меньше остается времени и даже интереса на чем-то задуматься и во что-то вникнуть. Ефесянам 5 глава, 15-16 текст. Итак, смотрите. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Заметьте, смотрите, чем мы заняты, как мы проводим время, какой процент нашего времени, нашей жизни мы чему посвящаем, духовным вещам или житейским. Вы видите, смотрите, наблюдайте, контролируйте, делайте выводы. И ставьте перед собой задачи. Колоссянам 2:8. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением. А ведь мы же с вами зачастую именно такие. Кто что сказал, развесили уши. Вот теперь еще того обряда мне не хватало. Побежали. Заметьте. Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией. Что это такое? Чтобы кто не увлек вас своими умничаниями. В Библии учение Христово – это как достичь чистоты, как прийти к взаимопониманию, как научиться любить даже врага, как достичь того, чтобы любовь никогда не переставала, и мир, и радость, и покой всегда были во мне. Любые отвлечения, любое умаление вот этого, на христианского направления, на учение Христово, и отвлечение на обрезание, на еврейские праздники, там, на обряд, на говорение иными языками, на что угодно, субботу, свинину, десятину, что-то из этого может и надо тоже. Но я говорю, что ну пусть я субботу соблюдаю, пусть свинину не ем, пусть я обрезан трижды, как говорится, пусть я четырежды в день молюсь, да, а любви я не имею, я медь звенящая. Все, что меня сбивает с этого главного направления моего христианского пути, от учения Христова, от Нагорной проповеди, от 1 послания к Коринфянам 13 главы, да, называется философией. Этим любят заниматься люди, любящие умничать и что-то новое вносить, и тем самым сбивать с пути истины людей и перенаправлять нас, будем так говорить, в свою очередную фарисейскую религию. Заметьте, пустое обольщение. Пустой обман. Что это такое? Когда говорят, вот вы поели вечерю, и вы поменялись. Обратите внимание, вникайте, наблюдайте, контролируйте. Вы приходите домой, видите эту же жену, которая опять же что-то не то сделала, или опять какая-то Маша растеряша, да, и вы ее тут же очистили, как и до вечери. Вот это называется пустое обольщение, пустой обман. Что обряд, праздник, обрезание, что-то там мистическое происходит, и я становлюсь каким-то преподобным и пресвятым. Вы поняли, да? Это я просто вам пример привожу. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас в философию пустым обольщением. Мы этим все время обольщены, все время этой пустой философией, пустыми обольщениями занимаемся, бегаем, гоняем, зачем ветрами учения, знаете почему? А мы не понимаем главного. Мы даже главного не понимаем, для чего мы стали верующими. Поэтому мы бегаем за всем, хватаемся, облепили себя, знаете, как цыганка в каких-то нарядах разноцветных понадевала на себя, да, как попугай новозеландский. И мы думаем, что чем больше всякого нахватались, а любви при этом мы не имеем, тем лучше мы ближе к Богу. Глубоко мы ошибаемся. Заметьте, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Вот эта философия. Это человеческие предания, человеческие правила, человеческие понимания. Это называется стихии мира. Чего стихии? Ну, люди гордые, и гордыня их, вот, как знаете, бури, ураганы и цунами носят, как говорится, по всей земле. И они то за одним гоняются, то за другим, то за третьим. А главное – достичь чистоты, приобрести Царство Божие, которое не праведность, не мир, извиняюсь, которое не пища, не питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе, это все как-то осталось совершенно в стороне. Дальше. 1 Фессалоникийцам 5.15. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг другу и всем. Заметьте, чтобы я не воздал зло, злом за зло, я должен контролировать то, что внутри меня. Смотрите, наблюдайте, что внутри вас есть. И если я смотрю, замечаю, пресекаю, распинаю, умерщвляю, то я могу дальше искать добра и какую-то другую позицию занять. Евреям 3.12. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. Обратите внимание. Смотреть сердце какое, нет ли там хитромудрого какого-то настроения. Хитрить, лукавить, создавать видимость, кого-то чем-то обманывать. Ведь мы же Бога хотим перехитрить. Мы же перед Богом делаем вид лукавое сердце. Вот, ну, пример я опять вам приведу. Прости меня, может быть, в чем я согрешил, глаза вот так опустили. Что ты лукавишь? Ты, может быть, или сегодня конкретно сделал что-то? Ну, конкретно. Ну, так чего ты голову опустил? Чего ты делаешь вид, что может быть, а может и не быть? Наблюдать за сердцем, за мотивами. Обратите внимание, куда, как говорится, Писание нас обращает, куда наше внимание направляет. Евреям 12.25. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Вот когда внутри мы слышим разные мысли, заметьте, смотрите, что за мысли, от кого мысли, разберитесь, где от Бога, и не отвратитесь от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес. Софония 2.1. Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. Иоанна 5.39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Маленькое объяснение. Исследуйте, это не читайте, не копайтесь в доктринах и пророчествах, где и как что надо понять. Исследуйте Писание на предмет, где и как написано достичь святости. И найдите для себя ответы, почему мы еще не святы. Вы видите? Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А Господа никто не увидит без святости. Значит, исследуйте Писание, В каком разрезе? В разрезе, как приобрести святость, как стать похожим на Христа, чтобы у меня были те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И следуйте с целью освятиться, а не с целью копаться в пророчествах. Кто-то скажет, а пророчество тоже надо исследовать. Я говорю, сначала надо исследовать себя, потому что вот этим аппаратом, неисправленным, не настроенным по стандартам Божьим, мы никогда не разберемся в пророчествах. Помните, душевный человек не разумеет того, что Духа Божия. Ибо пророчества писали святые люди, Божьи человеки, движимые Святым Духом. А никому, самому собою оставаясь, у человека плотской, он не может, человек плотской не может уразуметь пророчество. Поэтому, когда мы поймем себя, когда начнем обуздывать себя, когда распнем похоть со страстями и похотями, когда мозги выставим по стандартам Божьим, мы тогда поймем и пророчество, и о временах, и о нас самих, и что нас ждет в недалеком будущем, и даже сегодня. 1 Тимофея 4:16. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо, добавляю, только так, постоянно поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Луки 9:55. Я уже не комментирую, просто дочитываю. Но он, обратившись к ним, запретил и сказал, не знаете, какого вы духа? Помните, да, ситуацию, в связи с которой Христос сказал эти слова. Не знаете, какого вы духа, вы не знаете, какие ваши мотивы, вы вроде бы ревнуете обо мне, о моем деле, да, вообще вы злые, недобрые, невозрожденные люди. Не знаете, какого вы духа. Мы раздражаемся, говорим, что мы не раздражаемся. Мы не знаем, какого духа. Мы лукавим, мы говорим, нет, мы искренне перед Богом. Не лукавьте, искренне перед Богом, не хитрите. Что такое знать, какого вы духа? Это знать, чем мы движимы, добро или зло меня побуждает, какие мотивы мною движут. А для чего надо знать, какого духа? Ну, если я знаю, какого духа, тогда я могу отличить белое от черного, доброе от злого и занять правильную позицию, слушать того духа, которого и надо. Галатам 5:6. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни не обрезания, но вера, действующая любовью. Как я могу понять, вера моя действует любовью, у меня больше любви, у меня больше добрых внутри побуждений, если я не вникаю в себя? Заметьте, если вера не действует, заметьте, действует, это не в смысле я остаюсь одним и тем же. Действует – это я развиваюсь, я расту, я умножаюсь в любви. Вот это вера. Вот это называется вера, есть осуществление ожидаемого. Ожидаемое – это любовь. И если вера действует, на практике проявляется, и я стремлюсь к любви, я ищу ответы на эти вопросы, как этого достичь, это вера. И я верующий. Если этого нет, ну извините, я не верующий, я мирской человек. 2 Фессалоникийцам 1:3. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого. Вы слышите, вот она настоящая. Умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. А мы думаем, что любовь умножается, потому что мы встречаемся, целуемся и говорим, ой, я так тебя люблю, и мы думаем, что это умножение. Нет, это разговоры. А как проверить, это разговор или действительно я умножается во мне любовь? Чуть что не так, с кем-то он больше поговорил, мне не позвонил, и я обиделся. Вот, чтобы вы просто знали. То было все мишура. Иакова 2:17. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Имеется в виду дел, милосердие, долготерпение, умение простить, понять, войти в положение, разделить горе, разделить радость. Вот о каких делах идет речь. Что пользы, если человек говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Вы слышите? Нет. Вопрос задается, может ли, конечно же, нет. Так и вера, если не имеет дел, если она не овеществляется в любви, которая никогда не перестает, долго терпит, милосердствует, не раздражается, не мыслит зла, если такой веры во мне нет, и таких дел нет, вера не проявляется в этих делах, мертва сама по себе. Запомните, мы неверующие, причем до мозга костей. И последний текст на сегодня, Иакова, 2 глава, с 20 по 22 текст. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Заметьте, кто этого не понимает, это человек, который строит дом, и нет основания, нет фундамента. Это дом, построенный на песке. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, вера содействовала делам, обратите внимание. То есть переменам в жизни. Вера содействует освящению. Вера побуждает к труду, к действию. И слушайте, и когда мы делаем, на практике что-то осуществляем, слушайте, и делами, практикой, жизнью вера достигла совершенства. То есть, другими словами, жизнь покажет, если у нас на практике что-то не получается, как мы верили, понимали или толковали, то, заметьте, практика будет корректировать мои убеждения. Заметьте, вера, убеждения, они совершенствуются именно делами. Практика корректирует. Почему, когда кто-то что-то изобретает, не сразу производство это запускается, а обкатывается, проверяется, проходит испытания, несколько испытательных образцов. Практика показывает, где что-то нужно доработать, где что-то несовершенное. Вот это и есть настоящая вера. Я на этом заканчиваю наше общение сегодняшнее и вообще эту тему. Прочитал я вам бегло, ну, я думаю, вы уже поняли основной посыл того, о чем я сейчас читал и с вами рассуждал. Если вера меня не меняет, не делает меня умнее, мудрее, не делает добрее, грош цена этой вере. И мы должны сделать для себя выводы. Если не будем вникать, не будем размышлять, все, что мы делаем, исходит изнутри. И для того, чтобы не делать снаружи, надо понимать, что происходит внутри. Для этого надо вникать. И вникать надо для того, чтобы разобраться, где доброе, где злое, где Бог, где сатана, кто и к чему меня побуждает, и чем это все закончится. Зачем мне надо вникать? Чтобы увидеть, заметить, научиться отличать, сделать правильный выбор, да, для себя и занять правильную позицию. А это и есть борьба с самим собою, о которой мы с вами постоянно говорим, и о которой нам пишет Писание, и к чему нас призывает Господь через авторов этого Писания. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.